Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры, дорогие наши радиослушатели. В эфире постоянная теперь же передача «Любовь и верность». Это передача, как вы знаете, вернее, многие из вас знают, о семье, ну и о тех вопросах, которые связаны с семьей. Вот о брачной жизни, о распадении семьи, о том, насколько процессы общественные влияют на жизнь семьи, ну и многое другое. Передача взрослая, предупреждаю вас, ну, иногда предупреждаю, так скажем. Говорим мы о разном, вот. И сегодня тоже можем поговорить тоже о разном и нелицеприятном, вот. У микрофона Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», а в гостях у нас сегодня Людмила Аркадьевна Рябиченко, вот. Она...
Здравствуйте, дорогие друзья.
Да. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Она председатель движения «Семья, любовь и Отечество» межрегионального. Вот. И психолог православный. Ну, вот у нас, помимо священников и основного соведущего отца Александра Мартыненко, которому в прошлый раз пришлось вообще одному вести передачу, бывают и психологи обычно. Ну, как правило, это женщины так повелось. А сегодня у нас не просто психолог, вот, а у нас психолог и лидер общественного движения. Почему я это подчеркиваю? Ну, во-первых, многие знают ее по передачам «Радонежа», не только, как и, впрочем, других наших ведущих. У нас, в общем, известные люди в гостях, именно те, кто стоит за крепкую семью, за наше Отечество, ну, за нас с вами. Почему лидер общественного движения? Да потому что, ну, ведь, как вы знаете, к чему-то приурочиваются любые телевизионные передачи, статьи в журналах. Вот и наша радиопередача сегодня идет в день пленума, ну, то есть всеобщего собрания Всемирного Русского Собора, который состоялся сегодня утром в Храме Христа Спасителя. Вот, съехалось много интересных и видных людей, православных патриотов со всех концов нашей необъятной Родины, ну и даже и приехали и из-за границы, как и из близкой, которую вы стали теперь за границей, так и издалекой. Вот. Но мы с Людмилой Аркадьевной были на этом форуме. И вот слышали о том, он был посвящен вообще проблемам соотношения нашей российской, нынешней, прошлой жизни, ну, в основном нынешней и западной. Вот. То есть Россия и Европа, проще говоря, так скажем. Ну, конечно, рассматривались актуальные вопросы, в том числе и Святейший Патриарх, и другие выступающие видные, в том числе известный вам патриот Зорькин, председатель Конституционного суда, говорили о семье, о том, что происходит в секулярном, даже не секулярном, а в мире западном, который, как мы сейчас видим, стремительно теряет свои корни и уступают все традиционные ценности, в основе которых, конечно, лежит христианская вера, ну, западного вероисповедания, извода, но все равно. Вот. Вместе с этим распадается и семья, вообще меняется роль мужчин и женщин. Вот. Возникают вот эти вот различные, но уже даже неведомые и Содому древнему явления. То есть... Я даже не знаю, как и выразить, Аркадий. Даже не то, что движение, а вот я помню, как шведский человек, замминистра, между прочим, образования, рассказывал о том, на семинаре, он думал, что там сидят его единомышленники, о том, как хорошо, что они в экспериментальных школах в Стокгольме отменили уже пол. То есть, вот, как мы говорим, речь идет о расчеловечивании, вот о всех этих трансгендерах, об отмене пола, о гомосексуальных браках. Вот Священный Патриарх сказал, что грядет, судя по всему, там уже эра, это называется трансгуманизма. Вот, вот такой переделки человечества человеческими же руками, собственно. Вот. Но существует сатанизм. Вы согласны со мной?
Да, согласна, конечно. Да.
Сатанизм. И об этом же говорил и Зорькин. Ну, в других словах тоже. У него был очень хороший доклад. И другие выступающие в прениях тоже коснулись этого вопроса. Видите, как важна семья и семейные отношения в современном мире. То вот я о чем. У нашей общественной организации, в том числе и женские, и, ну, они не совсем женские, вот «Семья, любовь и отечество», которую возглавляет известная вам Людмила Аркадьевна Любиченко, они, конечно, считают, что основой их деятельности является защита традиционной семьи, как мы все с вами думаем, считают, что семья – это последняя крепость, и стоят против различных нововведений законодательных, которые появляются в нашей стране. Проще говоря, приступая сейчас к вопросу уже, и к Людмиле Аркадьевне, мы все с вами знаем, что вроде наша общественность, вот наш Союз православных граждан тоже в этом участвовал, ну, победила закон о ювенальной юстиции, и вроде ее нету. Вот. Ну, летом, правда, появились шлепки в 116-й статье, то есть детей нельзя шлепать за это уголовное наказание. Но оказывается, вот Людмила Аркадьевна в курсе, она с нами поделится, уже один, другой, третий на разном уровне появляются, если не законы, то серьезные законодательные инициативы. То есть не на уровне там каких-то групп отдельных людей собрались истерички, феминистки, и что-то хотят. А речь идет о депутатах, о народных избранниках того или иного уровня федерального собрания. И этого много. Я вот, мы сегодня поговорили с ними в вестибюле, и я ужаснулся и подумал, надо бы, наверное, нам рассказать нашим радиослушателям то, что происходит на этой ниве. Стоять-то стояли, боролись, оно грядет. Людмила Аркадьевна, так что грядет-то, если нет вот закона как такового о ювенальной юстиции? Ну вот шлепки, еще что у нас?
Не, ну, надо понимать правильно, что закона о ювенальной юстиции не будет, потому что в 2010 году переформатировались ювеналы, они уже это слово не употребляют. Тем более, что в 2010 году был отклонен закон о ювенальных судах, который там был с 2005 года в Государственной Думе находился. И все это теперь имеет другие названия. Вот сейчас мы обсуждали, и слушатели Радонежа знают об этом, и говорили, и приглашали на слушания, которые прошли 25 октября, и где мы говорили о том, что опасность настолько велика, что такого у нас прежде не было. 12 законодательных инициатив было внесено в период между действием 6 и 7 Думы. То есть вот 6 закончила 23 июня, а 7 и 5 октября начала свою деятельность.
Это вот за это время?
И за это время 12 инициатив, которые сейчас переформатируют нашу жизнь. И когда это все будет, я не думаю, что слушатели нас на слух там воспримут, если мы перечислим скороговоркой эти названия.
Но... Не надо скороговорка. Да. Вы нам о чем-нибудь таком самом опасном?
Я хочу сказать, что они все нацелены на создание ювенальной системы. И они, каждый охватывает этот закон, законодательная инициатива, стратегия, концепция, потому что это разноплановые такие, скажем, удары. Они все, ну, как бы вот пытаются пробить брешь, либо через это, через то, через другое, пятое, десятое. И все они создают вот такую вот полную систему, когда вот одна точка, другая, третья, пятая схвачены, а потом рубильник поворачиваем, цепь заработала. Вот ювенальная юстиция. Закон о шлепках, как вы сказали, поправки. 116-ю статью Уголовного кодекса, 20-ю статью Уголовно-процессуального. Говорится о том, что если близкие люди нанесут ребенку или там, друг другу, близкому же человеку, скажем, психическую, психологическую травму, или какое-то воздействие окажут, которое не приведет к увечью, к потере работоспособности, к синякам, к травмам. То есть, ну, это вы может быть, просто оскорбили, или, может быть, толкнули, может быть, шлепнули ребенка, или дернули его за ухо, или оттолкнули его от, там, он пытался в окошко выпасть, да, допустим, mm-hmm. встал на подоконник. Вы уже нанесли это, то самое воздействие, причинили, которое не характеризуется как раз вот какой-то опасностью для ребенка, но в это время вы, как близкий человек, становитесь преступником. Потому что впервые в нашем правовом поле появилась такая категория преступников – близкие люди. Угу. Туда входят как раз вот родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, там тети, дяди. И как только ты родственник, ты виноват сразу. То есть если ты чужой человек, и ты избил ребенка, то тебе ты можешь ограничиться 300 тысячами рублей штрафа, так нам написано. То есть это тут произошла как раз экономия уголовной репрессии. Потому что сам по себе закон, он говорил, ну, был создан для того, чтобы ограничить вот это вот наказание для преступления малой тяжести. Чтобы не сажали там за мешок картошки в тюрьму. Ну, это правильно, наверное. Угу. Но второе чтение депутат Крашенников внес свои поправки, ни с кем не обсуждая. И вот появилось в третьем чтении, я понимаю, третье уже техническое, второе проскочило. И все, появилась вот эта вот новая норма, которая уже действует с 3 июня. И сейчас вот в Тульской области маму судят за то, что у ребенка там синяк на лбу, братик, там, 8-летней девочке синяк поставил кубиком, годовалый братик. Девочка сначала сказала, что братика покрыть в школе, сказала, что на стенку налетела, но там не поверили, стали расследовать, стали там третировать маму. Мама сорвалась, накричала на них, и все, и понеслось. Теперь маму судят. 2 года тюрьмы. Понимаете, ни за что вообще девочка на камеру расскажет, что это было так и так, что вот ничего тут, в общем-то, мама не била, что это вот братик. Но если запущен этот механизм, а самое главное, что вторая поправка, которая сюда же относится, 20-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, она говорит о том, что нельзя закончить этот процесс за примирением сторон.
Ничего себе. Такое раньше было при советской власти, я сдавал право, когда открывалось дело по изнасилованию.
Да.
У нас такая уж передача, да, как раз,
да,
про,
да,
это.
Да, да, да.
Ну, потому что, чтобы не было давления. Оно начиналось по заявлению потерпевшей, чтобы стороны там угу. не приняли скандал. За что такими соседи такие? Угу. Но не заканчивалось. А здесь-то как же?
Ну, это называется частно-публичное право, да, да, и вот как раз эту статью перевели в эту сферу. И получается, а самое главное, что начать такое дело могут не только по заявлению потерпевшей, а вообще по анонимному доносу. Кто-то сказал. Понимаете? А если мы еще учтем, что вот сейчас внесен законопроект о семейно-бытовом насилии с Ильей Мурзабаевой, там вообще, как эксперт, который присутствовал у нас на заседании, Игорь Пункин, доктор юридических наук, назвал этот законопроект законом о защите прав домашних кошек там, или домашних животных. Потому что там говорится о том, что домашнее насилие – это ваши действия, которые повлекли там расстройства какие-то, там, там переживания, там, это психологическое насилие в отношении там близких людей, там, соседей, родственников, свойственников, знакомых, знакомых. То есть вот какая-то цепочка, там вот косвенно знаешь, и ты что-то про него сказал. А также домашних животных.
Потрясающе. А вот такой вопрос. Мы еще поговорим. Вот в данном случае в Туле мы очень часто, ну, говорим, стояний вместе с вами общественных каких-то, вот, заявлений раньше, когда боролись с законом. Вот говорили о ювенальных омбудсменах, которые существуют за границей, о параллельной опеке, ну, милиция тогда была, теперь полиция, структурах, которые вот как первый отдел, как кто-то правильно сказал, приходят, следят за обстановкой в семье. А вот интересно, нет ювенальных омбудсменов или людей, которые так называются, или есть уже? То есть я хочу сказать, в Туле вот реально этим летом женщину судят за кубик, а кто сообщил и куда? Какие органы пришли? Это что, детская комната? Вот, ну, кто,
нет, это
кто
органы опеки занимаются,
да,
у нас.
Кто выполняет эти функции?
Да, по семейному кодексу, 77-я, да, статья, она расписывает как раз, что у нас монополист по отобранию детей в государстве – это органы опеки и попечительства. Угу. То есть название благородное, но они давно уже стали контрольно-репрессивным органом. И как только появляется сигнал какой-то о том, что…
А сигнал кто, соседи дают?
Ну, в данном случае это был социальный работник школы.
Ага.
Учитель сказал социальному работнику, а социальные работники – это те работники, которые как бы следят вот за тем, чтобы все было хорошо.
Так это все-таки немножечко омбудсмены ювенальные или нет? Они но так, чтобы знали наши радиослушатели,
они так не называются, но они должны знать, что социальные работники – это те люди в школе, которые следят за благополучием ребенка. А вот понятие благополучия ребенка у каждого свое. Законом оно не прописано.
Значит, все-таки немножко... Ювенальный омбудсмен?
Конечно, конечно.
Как нашим родителям, которые вот сегодня слушают в прямом эфире передачу «Радонеж», а я хочу напомнить, что у нас сегодня, вот сейчас в прямом эфире передача «Любовь и верность», у нас в гостях Людмила Аркадьевна Рябиченко, передача началась еще, она лидер движения «Семья, любовь, отечество», вот, ведет передачу Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Мы были сегодня на Всемирном русском народном соборе, слушали речь патриарха, не только, вот речь шла в том числе и о переформатировании того, что вообще в нашей традиции, да вот сейчас, этим вечером у нас называется «Семьей и семейными отношениями». Ну, о Европе, конечно, в первую очередь. Телефон прямого эфира у нас знаком многим, 8-495, это преамбула, дальше 959-5939, 959-5939. Вопросы задают и негласно, у меня уже некоторые есть к сегодняшней передаче, вот выписанные лежат, и даже много, как всегда, я их задам Людмиле Аркадьевне. И все-таки, продолжаю то, что она говорит, нам всем хочется знать, мы должны... Ну, так парадоксально звучит. Бояться социального работника? Или все-таки это еще не омбудсмен? Вот родителям сейчас,
вы знаете, у нас
бабушкам, дедушкам.
Вообще предполагалось, что в каждой школе будет такой омбудсмен. Но наши протесты в 2010 году затормозили этот процесс, потому что вообще собирали психологов, социальных работников на такие занятия в закрытом режиме, им рассказывали, как нужно выявлять вот это скрытое насилие в семье. И вот под знаком насилия в семье как раз осуществляется тот самый репрессивный контроль над семьей.
Ага. То есть это вот насилие, а тем более вот этот закон, о котором сейчас только что сказали,
семейно-бытового
насилия, он вообще откроет, так сказать, шлюзы для того, чтобы, ну, открывались двери, собственно, квартир, в которых живут люди.
Конечно,
правильно?
Да. Ну, там есть еще ряд законов. Допустим, закон о профилактике 180-й, который уже принят летом также вот в этот зазор. И он как раз говорит о том, что там он в кучу вообще собирает любую профилактику. Там и наркомания, алкоголизм, и преступления, и так далее. И профилактика семейного неблагополучия. И тогда дается право силовым структурам, полиции, там, органам опеки входить в семью. А самое главное, представителям некоммерческих организаций входить в семью и искать,
простите,
там, есть ли там
понял,
насилие.
Я не понял, этот закон принят уже?
Уже принят, он действует.
То есть это так же, как шлепки, о которых знают наши радиослушатели
активные. Да, это в комплексе, да.
Особенно, так это закон о, как вы сказали, чтобы записали
наши радиослушатели? О профилактике, закон, он так и называется, о профилактике, номер 180-й, да, он уже принят.
О профилактике.
Просто о профилактике.
Да, вот у нас звонок есть.
Любая профилактика.
Интересуются активно радиослушатели. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы вот такой вопрос задать. Ведь в советское время у нас, по-моему, детей можно было отбирать исключительно по решению суда. И вот когда мы потеряли эту возможность, то есть если это исключили из кодекса, я не знаю, там, в общем, из закона, то каким образом мы могли бы все-таки, они-то протаскивают, почему бы нам не протащить вот такое настоящее решение о том, чтобы детей могли забирать только по решению суда?
Ну, очень хороший вопрос,
да,
потому что как раз это очень актуальный вопрос, мы сейчас выступаем как раз против такого предложения, какое вы озвучили, но вы тут не виноваты, потому что это та самая ловушка, в которую нас загоняют ювеналы.
То есть как против?
Сейчас вам скажу, да, потому что сейчас у нас происходит отобрание ребенка следующим образом. Органы опеки принимают решение, что здесь вот неблагополучие в семье существует по каким-то им там одним ведомым критериям. Ну, там мало денег, мало жилая площадь, там недостаточный рацион питания, инвалиды в семье, там насекомые по стенкам ходят, неприятные запахи. Это все может быть, мы это все видели. Вот. И потом органы опеки составляют свой акт и выходят в органы исполнительной власти с инициативы об изъятии этого ребенка. А потом уже органы исполнительной власти подписывают постановление, а потом суд уже утверждает это решение. То есть двухступенчатый процесс. И суд по-прежнему, как и раньше, при советской власти, ставит эту точку. Что сейчас, вот одна из инициатив, которую сейчас продвигают, о создании ювенальных судов.
Это третья еще тема, да. Отдельная.
Нет, это вот как раз мы отвечаем, да, но, да, это один еще из, одна из инициатив, которая многопланово проходит со всех сторон.
Представляете? Я сразу, да, чтобы наши слушатели, поясните. Инициатива, так называемая, слово, как мы портим-то уже, инициатива,
да. Законодательная
инициатива, но обычно это хорошая должна быть. Да. Отдельным ювенальным суде, то есть это не в рамках общего суда, вот наша радиослушатель спрашивает, решает ли суд, да, как раньше при советской власти, то есть это особый ювенальный суд?
Это особый ювенальный суд, угу. И как раз здесь, ну, скажите, идет предложение о том, чтобы передать право на отобрание ребенка от опеки суду, и предлагается нам как благо это. Но вы поймите, дорогие друзья, вот происходит такая история, да, опека принимает решение, выходит в суд там с инициативой, и на этом этапе до судебного решения мы помогали семье решить этот вопрос и вернуть детей в семью, потому что какие-то там неправильные решения были. Но если, представьте, здесь нет органов опеки, а есть только суд, попробуйте вы отменить решение суда. Причем сейчас вот инициатива 27 числа, 27 октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания, которые проводила Елена Мизулина. Вот как раз там инициатива о судебном порядке отобрания ребенка, где предлагается, что суд должен в 24 часа принять это решение.
Да.
Да, нормально, да, 24 часа, это
как
ничего не может
помощь,
сделать.
Да.
Но мало того, там есть еще одна инициатива, которую она предложила, это наделение органов полиции, полиции правом на самостоятельное заполнение документов об отобрании ребенка. То есть то, что сейчас де-факто делается...
То есть без органов
просто
опеки.
Приходить на место и отбирать детей.
То есть не так уж плохие органы опеки получаются, все-таки они должны быть. У нас получается как-то тут
и органы опеки
стараются.
Дело в том, что сейчас органы опеки большую часть отбирают вместе с полицией. Угу. Для укрепления, как говорится.
Потому что приходит представитель органов опеки,
да,
и при нем полицейский.
И крепкие ребята с автоматами, ага, да, спасают ребенка, вырывают из рук. Вот. А сейчас предлагается так, что просто они будут приходить сами и будут без всяких там органов опеки отбирать детей, а потом постфактум заполнять документы.
Угу, угу.
Вот, это чудовищно. И вот что почему я говорю, что мы выступаем против такого судебного порядка, потому что на Западе существует модель суда. Вот правильно спросили, это специализированный суд? Да. Суд, который специализируется на отобрании детей, это есть ювенальный суд. И если мы сейчас вместо органов опеки создадим только специализированный суд, мы создадим ювенальный суд. Нам нужно менять весь контекст вот этого права, потому что какая почва у нас всего этого? Есть нераскрытое законодателем понятие жестокое обращение с ребенком, есть нераскрытое понятие законодателем понятие о неисполнении обязанностей по отношению к ребенку родителями. И вот в эти понятия правоприменитель вкладывает все, что хочет. Вот если у нас вот здесь неопределенность, права неопределенность существует, то можно менять это монопольное право от одного, другому, третьему передавать, это все равно будет ювенальная юстиция.
Ну, понятно, да. Вот звонок у нас, да, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер,
Людмила Аркадьевна.
Добрый.
Александр беспокоит.
Да,
привет. Людмила Аркадьевна, большое спасибо за ваши все передачи, очень интересные, очень нужные.
Спасибо.
И боритесь дальше. Людмила Аркадьевна, такой вопрос. Вот я хотел сказать, в советское время, допустим, у нас о детях забота была просто громадная по сравнению с тем, что творится. Были кружки бесплатные, дома пионеров, все что угодно. Дети были, родители были спокойны за детей, дети могли гулять спокойно на улице, что сейчас нет такого. В общем, все это разрушено почему-то. Вы знаете, вот у нас сейчас с ювенальной юстицией такая вещь происходит, вот, ну как вам сказать, образно. Растет дерево прекрасное, красивое, много листвы. Приходят соседи, срезают листья, но дерево потом просто опять обретает эту листву все. А у нас происходит что? Корни подтачивают, уничтожают корни, из-за которых дерево гибнет. А корни подтачивают люди, которые в этой стране не извне откуда-то приходят, а здесь. И они уничтожают все самое лучшее. И уничтожается здравоохранение, медицина. Обучение, все, самое лучшее уничтожается. Вот что происходит. Спасибо большое.
Спасибо, да, ну...
Мы согласны, да, тут что скажешь. Но мы тогда подходим к другому вопросу. Значит, как существует любое общество? Есть преемственность, да, традиции, междупоколенческая трансляция ценностей. Вот когда происходят те вещи, которые происходят, вы абсолютно верно сказали, это же не чужие люди это делают. Кто отбирает детей? Кто, несмотря на то, что ребенок кричит, цепляется худенькими ручками за маму, отрывает от мамы и тащит его в детский дом, спасая его от бедной, но любящей мамы? Это же наши люди, да? И получается, мы знаем с вами, что за 40 лет можно заменить вообще нацию, да? Несколько поколений поменяется, да? Можно даже в пустыню не ходить для этого. Просто нужно внушить нации другие ориентиры, другие ценности, что у нас сейчас и успешно делалось в течение 25 лет. И мы сейчас видим вот эти законы, которые потеряли основу. Сегодня говорили, кстати, в том числе там...
На соборе.
Да, на соборе, о том, что нравственность ушла из права, да? Хорошо, что говорили депутаты Думы, куда мы все время пишем это письма. Яровая говорила.
Нет, и Зорькин
говорил. И Зорькин тоже, да, что нравственность ушла. Да.
Конституционного суда, он вообще начал про нравственность.
Да, что... А мы все время пишем и говорим о том, что должен быть примат нравственности над правом, а у нас примат права над нравственностью. То есть у нас сначала закон, а потом справедливость. А надо справедливость, а потом закон. Да. Ну, собственно говоря, это в наших традициях. И вот у нас сейчас получается инициатива по законам рынка, вот эти законодательные. Если есть какая-то цена, то это можно сделать товаром и продать. И вот мы сейчас это видим, потому что мы отказались, потеряли свои ценности.
Вот у нас сегодня идет передача в прямом эфире «Любовь и верность». Веду ее, беседу, вернее, не веду. С Людмилой Аркадьевной Рябиченко, которая лидер движения «Семья, любовь и отечество». Я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы». Мы вернулись с Людмилой Аркадьевной из Всемирного Русского Собора. И вот пока говорим, так сказать, об общественном, не переходя еще к личному и семейному. Я задам потом ей пару вопросов, а можете ее спросить вот обо всем том, что мы говорим сегодня в передаче, по телефону. Еще раз я его называю, хотя вот многие знают, вот звонок сейчас поступил, будем отвечать. Телефон этот прямого эфира 8495, это преамбула московская. А дальше 959-5939. 959-5939. Вот у нас, Людмила Аркадьевна, звонок, потом задам вопрос. Да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да. Говорите.
Здравствуйте. Вот я как раз из Тулы звоню. Вот у меня такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вообще, кто принимает эти законы? У них что, нету детей? У них что, они не в семьях живут? Я не понимаю, как можно принимать такие законы, если этот же закон тебе же, как сказать, по макушке и стукнет.
Вот хороший вопрос. Да, вот сегодня мы говорили там на соборе, ну, мы это так, я уже сказал, не мы.
Общество,
да. Да, общество говорило, высокие люди. Ведь напоминаем нашим радиослушателям о разнице, о противостоянии даже, о путях двух цивилизаций нашей. Ну, у нас грандиозная страна – это отдельная цивилизация, действительно, патриарх сказал. Мы идем своим параллельным путем и переживаем духовное возрождение, как мы с вами знаем или чувствуем. И западный, отчасти умирающий, даже по вот, меркам мыслителей европейских, и не только, вот, цивилизации. Вот о чем шла речь. Так вот, действительно, ветер оттуда просто дует, Людмила Аркадьевна, или у нас, в наших головах, за 25 лет, за 30 рождаются подобные мысли, когда мы говорим с вами, вот, если не о винальной юстиции, вроде отстояли, а вот об этой системе, о 12, как вы сказали, различных инициатив.
Это и есть винальная юстиция, да, вот эти все 12 инициатив, которые...
Откуда действительно это рождается?
Они, ну, вносят люди
законопроекты. Ну, депутат тоже мать, да? Да, вот депутат, она вносит,
ну,
что?
Ну, может быть, у нее там взрослые дети, но и у большого количества депутатов, к сожалению, дети не живут в России. И поэтому такое ощущение, что для этой страны это сгодится, а мои-то вообще-то в безопасности. Но там, на самом деле, другие опасности существуют, они еще серьезнее. Но нам нужно говорить, понимаете, мы не должны уповать на то, что вот там депутат должен все сделать там сам, да. Для этого они должны быть государственниками. А это, к сожалению, утеряно, да, вот государственничество, да, как основная траектория органов, деятельности органов законодательной власти, оно, к сожалению, очень слабо прослеживается. Мы сейчас можем говорить о том, что нас радует о инициативах, стратегиях, концепциях, которые выдвигает президент. И я тут, я все время в передачах об этом говорю, и мы сейчас с вами должны говорить о том, что есть потрясающий документ, который с 1 января 2016 года вступил в силу, это стратегия национальной безопасности России, где сказано впервые, это вообще потрясающая другая совершенно стратегия, если раньше там говорилось о том, какое вооружение, кто у нас там геополитический противник, а сейчас, вернее, даже там не было сказано, что у нас практически его нет, а сейчас обозначен противник открыто, и сказано о том, что есть приоритет духовного над материальным, просто так и написано, а второе сказано о том, что духовно-нравственные ценности становятся объектом национальной безопасности и подлежат защите государства. Поэтому здесь мы это видим. Но, понимаете, у нас есть общий курс, и есть деятельность отдельных депутатов, чиновников, там, сенаторов, общественных деятелей, которые как-то... Или они не знают ничего про этот курс государства, угу. Или у них есть свой курс, который
или
как-то мотивирован.
Или они откуда-то питаются.
А вот я про это и говорю.
Вот да. Вопрос поступил к нам, Людмила Аркадьевна. Да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, да, вас
слышим. Это меня слышите?
Да, да, слышим, говорите.
Да, вы знаете, у меня вопрос к Людмиле Аркадьевне. Я прабабушка. И вопрос такой, он долгий. Голос, скажите, пожалуйста, девушка. Можно лечить ребенка где хочу, в любой поликлинике, или обязательно там, где, вот, господи, хочет врач?
Не хочет врач?
Спасибо, да.
Ну, вы, спасибо большое. Вы имеете право лечить ребенка в частной поликлинике. Вы лечите ребенка, поскольку у нас система ОМС, вы лечите ребенка там, где, ну, где вы приписаны, да, если вы хотите, или в частной поликлинике. Но при этом вам нужно закрепиться за этой поликлиникой, там у вас есть карточка, для если есть необходимость потом вдруг показать проверяющим органам, что вы его лечили. В любом случае... Вопрос, кстати, очень серьезный, потому что вот если вы помните семью Агеевых, у которых ребенка отобрали, это было очень громкое дело, детей двоих, им как раз вменили вину, что они не лечили своих усыновленных детей, а вот, ну, были небрежны в отношении их здоровья. Но они потом показали вот эти документы, то есть нужно обязательно брать, там, был ты у частного врача, справку взял, там, или карту, у тебя все должно быть на руках. К сожалению, реальность такова, ну, что делать? Приходится пока на каждый свой шаг брать справку, особенно если у тебя маленький ребенок, потому что есть еще один закон, который тоже, к сожалению, принят. У него сложное название, внесение поправок и так далее.
Да, в чем суть?
А суть его, мы его назвали «ювенальная медицина». Там две статьи всего, два положения. Там
мы
говорится...
поговорим сейчас о нем, ну, вот, на вопрос ответим, а потом о так называемой ювенальной медицине, чтобы так проще было по-русски. Да. Вот это самое. Да, пожалуйста, мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Хотела спросить, вот что на русском соборе по этим законам говорилось, и приглашались ли депутаты?
Да, вы знаете, мы начали передачу с Людмилой Аркадьевной Ребятенко, лидером движения «Семья, любовь и Отечество» и православным психологом, именно с рассказа о Всемирном Русском соборе, где мы были.
Где были депутаты.
Вот, да, там были депутаты, там были и министры, между прочим, вот, и представители администрации президента, ну и в зале очень много разных людей, опять-таки депутатов. Я президиум перечислил сейчас и лидера общественных движений и священнослужителей. То есть, нет, конечно, все были. И, конечно, никто из членов, из соборян, как говорят на соборе, не радовался тому, о чем шла речь. Но говорили и святейший патриарх Кирилл, и председатель Конституционного суда Зорькин, он тоже вот на эту тему как раз говорил, мы с этого начали, конечно же, в основном о западных веяниях. О том, что происходит на Западе,
которым мы не согласны.
Да, с которым мы не согласны.
Да,
естественно. Который, так сказать, ну, собственно, потерял уже и по-настоящему христианскую веру. Об этом говорили с высокой трибуны. Но я думаю, нам с вами, ну, это тоже некоторым
людям известно. Ну, я думаю, слушательница имела в виду, что вообще кто-то будет с этим бороться, из депутатов. Но нам нужно понимать с вами, дорогие слушатели, что реальность такова, что депутаты с этим бороться не будут. Потому что они эти законы принимают. Там, по каким соображениям? Это уже отдельный вопрос. А бороться с этими законами должны
мы
с вами,
да.
Только мы. И никто, вот знаете, когда звонят там или пишут мне там письмо и говорят: «Ой, уважаемый Людмила Ребятченко, спасибо, что боретесь за нашу семью, продолжайте бороться дальше». Я на это в ответ спрашиваю или пишу там в ответ, что «А где же вы?» «А, у меня некогда, вот у меня то». И поэтому у нас это происходит. Мы должны бороться сами. Заходите на наш сайт «Семья, любовь, Отечество». Там есть статья большая про эти 12 инициатив. Она называется «Управляющие компании для приватизированной российской семьи». К сожалению, в одной из инициатив говорится о том, который называется «Родительский университет», о том, что будут создаваться управляющие компании по управлению имуществом. Каким? Родителями. Понимаете, до чего мы дожили? Вот это еще мы широко об этом просто общество не знает. Вот управляющая компания, как ЖКХ, которая управляет нашим имуществом, да, а теперь управляющая компания по управлению родителями. Вот я даже не знаю, как это можно комментировать. И там будет принудительное сертифицирование родителей. Это не фантазия, это прописано в документе, который принимается поручением Минобра. Это разработан Высшей школой экономики такой документ, концепция по там, обучению родителей. В общем, там долгое название. Вот. И там деньги, там гранты, там прочее, все уже заложено. И потом некоммерческие организации будут выискивать их родителей и принудительно их заставлять учиться за их же деньги. Вот вы это все читайте, и там у нас есть на сайте есть образцы заявлений, адреса, куда направлять, там телеграммы. Если вы не будете это все отправлять, то никакая там Людмила Рябиченко одна там грудью не закроет страну. Поэтому только вместе мы можем это сделать. Когда в 2012 году мы с вами вместе стояли против бесчеловечного закона об охране здоровья граждан Российской Федерации, мы вот по такому же призыву на радио «Радонеж» прислали 80 тысяч телеграмм одномоментно в Государственную Думу, которая встрепенулась от этого. И вместо 4 июля закон уже подчищенный приняли 27 октября. Поэтому вот это только наша забота, только все вместе. Никакие, никто за нас не придет, и никакой герой ничего за нас не сделает.
Ну вот мы об этом очень часто говорим на наших общих собраниях, действительно. Мы с вами давно сотрудничаем, я имею в виду Союз православных граждан, да-да, и вашу организацию, и другие вот наши патриотические организации. Действительно, действительно, если не мы с вами, дорогие радиослушатели, активные православные граждане в широком смысле слова, конечно, а не обязательно члены какой-то организации, то, конечно же, ничего хорошего в нашей жизни, и в том числе семейной, о которой мы сегодня говорим, не будет. Но вот, прежде чем ответить на звонок, сообщу интересную вещь. Подождите нас пока, дорогой радиослушатель или радиослушница. Вот, спрашивали, я вспомнил сейчас, откуда ветер дует? Запада ли, вообще ли, у нас ли рождаются эти мысли вот по созданию той самой системы из 12 инициатив, а законы приняты, еще будет 12. Вот, вы знаете, перед собором зашел в книжный магазин в Москве, вот, и книжку открыл, американская, в переводе, она... соотношение, я хотел почитать, думал, что-то такое апологетическое, религии и науки. Книга оказалась известного американского автора, как написано, ну, атеиста, как мы с вами сейчас поймем, эволюциониста и пропагандиста, доктора и профессора, фамилию не помню, это не важно. Претерпела она колоссальное количество изданий и вообще он автор многих книг, этот человек. Ну, не дай бог читать. И вот он о том, что такое наука, что такое религия, так достаточно витиевато и вроде бы наукообразно, но не в стиле Союза безбожников, а вроде бы, так сказать, с какой-то научной точки зрения. Но приходит он к одному и тому же, как и наши безбожники 30-х годов, выводу, что, в общем, люди верующие. Ну, для него верующие – это не только православные христиане, он американец, но и баптисты там разные, и католики, ну, и православные там есть, и вообще любые другие, мусульмане – это люди, в принципе, отсталые. Да, в чем же их отсталость-то? А в том, что они не исповедуют главный принцип в жизни. Сейчас я вот кончу очень интересным. Эволюции. Я думаю, ну, эволюция, вот нам рассказал. Сейчас начнутся разные, так сказать, биологические сложные выкладки про этих самых там туфелек и митохондрий. Нет, вывод-то другой. По главам, потрясающий, к нашей передаче, к собору, прямо. Оказывается, чем же плохи эти верующие вкупе люди-то, сопротивляющиеся течению эволюции? Они жестоки и наказывают своих детей, прямо так глава называется, насилие в семье. Вот почему-то эволюционисты этого не делают, а живущие по костным и архаическим религиозным законам применяют насилие в семье. Ну, представьте, дальше какая глава, следующая. Как это связано? На этом я уже закончу долгий мой рассказ. Они, оказывается, эти страшные люди, сопротивляются такому прогрессивному явлению, как эвтаназия. Вот вам и рядок. Угу. Вы представляете, жестокое обращение в семье, да, не должно существовать в жизни эволюциониста. Ну, эвтаназия должна присутствовать. Дальше мы, очевидно, вы понимаете, продолжим весь этот ряд всех этих милых, секулярных прав человека. Ну, вот я вам рассказал такую интересную вещь. Откуда, откуда ветер-то дует? Это одно и то же, как ни странно. А мы думаем, что это какие-то законодательные, понимаете, изыски. Заигрались там и здесь законодатели.
Нет, это общая система, конечно.
Да. Вот вопрос, Любимая Аркадьевна, давно уже ждет нас. Слушайте, пожалуйста.
Да, вот. Не дождались.
Не дождаться.
А вот, нет, минуточку. А вот у меня есть, мы не договорили про ювенальную медицину. Давайте скажем.
А если это еще скажем? Угу. Потому что вопрос нам поступил. У нас вопросы поступают не только в эфире. Хорошо. Кстати, вы можете перезвонить. Вот некоторые задают их, так сказать, особенно когда о личных отношениях идет в наших передачах «Любовь и верность», не очень гласно, по телефону, по компьютеру. А вот Алексей спрашивает у нас с вами, у вас, а что уже есть в России для тотального контроля за семьей? Это школа все-таки, это поликлиника, мы говорим медицинская, это полиция, это опека, о которой мы говорили? Или такой системы все-таки еще, благодаря тем самым стараниям общественности, о которых мы говорили, нет?
К сожалению, в этом же июне этого года среди 12 инициатив был в первом чтении принят закон, ну, законопроект пока еще, о создании информационной системы «Контингент», в которой вносятся сведения обо всех гражданах, ну, обо всех детях и их родителях, то есть обо всех гражданах с рождения до смерти. Говорится, называется эта система, межведомственная система данных об учащихся в средней, общеобразовательной и дополнительной системе образования. Но понимаете, что если с рождения до смерти, то мы понимаем, что либо ты должен учиться с рождения до смерти, да, либо ты должен, там, отучившись, умереть, да? Поэтому это такая ловушка, название такое.
Хороший лозунг.
Да. Вот. И там как раз собирается межведомственная база данных. Это что означает? Что все сведения о семье, где она взаимодействует с государством, там, ну, допустим, там, поликлиника, там, школа, детский сад, социальная служба, ЖЭК, там, ГАИ, ну, ГИБДД, там, УФМС, все что угодно, вся информация, она стекается в общую. И вот сейчас вот эта база данных создается, и она будет функционировать с 2017 года, планируется, по крайней мере. Вот. И что там еще самое главное? Там сразу сведения о детях. Вот мы портфолио родителей собираем, да, в школах. Это все туда. Образование должно наполнять этот свой аспект туда. И, и там о работе, там о учебе в высших учебных заведениях, средних и так далее. И вот все, что там портфолио, это сразу определен такой, скажем, кластер этих сведений, где способности ребенка отмечаются. И сразу сказано, вот изучали методические рекомендации к заполнению этой информационной системы, они, можно их найти в интернете в том числе, там очень большой объем. И там сказано о том, что нужно сразу отделять одаренных, способных, неодаренных, неспособных и нуждающихся в социальном сопровождении, у которых есть какие-то проблемы. То есть сразу делится, происходит принцип деления на касты детей, и потом вот этот ярлык, о котором, а мы не имеем доступа, да, к этой базе данных, вот что там написано в этом файле, как мы можем проверить? Никак, да? А теперь мы с этим ярлыком идем по жизни. Мы приходим куда-то, мы что-то куда-то хотим прыгнуть выше, да, а нам нет, нельзя. И вот эта кастовость, это как такой проект глобального образования у нас сейчас предлагается в мире.
А выступил американский человек тут на днях, между прочим, и совершенно подтвердил ваши слова. Так и он страшненько рассказал. Я по радио как бы слушал, ну, по-английски говорил. Вот очень просто он сказал. То есть для него это то, там сомнений вообще нет. То это не то, что он с кем спорил. Это не гость Всемирного русского собора и не радиостанция «Радость». Он просто сказал, что с образованием высоким, качественным для всех вообще-то покончено.
Да.
Это миф. Да. Лучшие люди, вот вы сейчас рассказали про эти касты, ну, как бы касты.
Но касты нет,
которые на самом деле касты. Которые стали формироваться и в нашей школе. Лучшие ученики, ну, наверное, там уже постарше, конечно, не младшие, будут отбираться во всемирные, ну, да, ну, очаги, школы, я не знаю, как это называется, забыл, ну, центры, по-нашему, центры образования. И там будут формироваться, ну, наверное, не в Рязани, не в Туле, и даже не в Москве, а где-то там у них, люди высокоинтеллектуальные, люди, вот, которые, наверное, смотрят на мир с точки зрения вот, эволюции, рациональных, глобальных процессов, вот, а не какие-то другие. Он спокойно это сообщил.
Нет, вопрос, у нас это все происходит.
Вопрос уже решен, собственно.
У нас это происходит, это проект 5-100, о котором мы все наслышаны, о котором говорят, как что какое-то благо. Это и есть встраивание системы глобального образования. 5-100 5 лучших университетов страны. Да, и там за вот это лучшее там положение должны платить тем, что в этих университетах в итоге должна быть англоязычная среда, то есть где обучение, там, экзамены и прочее, все на английском. Потом эти лучшие студенты...
Понятно, чтобы
потом
им удобнее было в Калифорнии, предположим.
И им сразу говорится, что для вас будут открыты двери всего мира, вы будете везде востребованы.
Вот видите, дорогие родители.
Это все уже существует, уже 2 года.
Вопрос, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо за все. Я давно вас слушаю. Первое, что я хочу сказать, понимаете, не все знают закон Божий. Вот как раньше была ликвидация безграмотности, а сейчас надо ликвидация православной безграмотности. Им некоторым все равно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а что же нам делать-то? У кого вот внучки, бабушки, некоторые даже неполные семьи, что делать, что посоветуете?
Да, это хороший вопрос. Мы пытались сегодня уже.
Ну, вообще, лозунгом, это такой мировоззренческий вопрос, да. Потому что на самом деле одно дело мы говорим практические советы, когда нужно писать телеграммы, выступать, собирать подписи. Это вы все можете узнать у нас на сайте, в том числе. С другой стороны, опасность так велика, что мы сейчас гасим пожар в горящем доме в отдельно взятой комнате, да? И нужно понимать, что все это происходит, является следствием всеобщего процесса расчеловечения, который мы сами допускаем в нашей жизни. Тут это связано как раз и с тем, что такая страна, как Россия, там на 85% православная, да, по своему самоопределению граждан, да, она не является, по сути, наверное, таковой, потому что вот и закон Божий не знает.
Правильно наши радиослушатели.
Да, говорит. И не следует заповедям там, и вообще, как говорится, перед Богом не ходит. К сожалению. Но начинать надо, конечно, каждому с себя, да, вот эти ценности в себе там устанавливать и говорить о том, что я ни шагу не ступлю с этого рубежа. Потому что вот когда мы все-таки скажем для слушателей, потому что которые звонили нам по медицине, да, ювенальная медицина, закон о ювенальной медицине, это право, вот этот закон уже принят.
Да, давайте скажем.
Да, 223-й, и это... Говорится о том, что медицинское учреждение имеет право, если родители отказываются от медицинской помощи ребенку, не расписано, какая помощь. Может быть, прививки, может быть, переливание крови, может быть, ну, не знаю, просто там, может, операция, а может, донорство, да, которое сейчас продвигают посмертно. То тогда медицинское учреждение получает уже право, все, закон принят, получило право инициировать отобрание этого ребенка. Да. Это вот одна из 12 инициатив.
Вот опять не расписано. И жестокое обращение не расписано, о чем мы говорили. И здесь не расписано. Да. Что можно, что нельзя, никто не знает, собственно.
Да, и вот мы с вами говорим, а почему такие законы действуют, и почему все это происходит? Потому что вот эти дети, которые были в семье, и в православной в том числе, вот в 90-е, когда нам начали внушать, что ребенок сам разберется, там все, значит, не надо насиловать там волю ребенка, пусть он сам вот живет, свободно развивается, какой он хороший, раскрепощенный.
Недирективная педагогика, мы не говорили.
Да. Это прям целое веяние там нас всех ломали. И тогда мы перестали контролировать жизнь собственных детей. Когда мы решили, ребенок сам разберется, а ребенок в это время, он нуждается в водительстве, и он тогда хаотично двигается, да, по жизни, и он начинает совершать те поступки, из-за которых потом ломается его жизнь. Это просто предательство собственных детей. Но вот у нас это, к сожалению, происходило, происходит. И это наша собственная личная ответственность. Зайдите сейчас в вагон метро, посмотрите, молодежь сидит, она садится, да, расставляет локти, толкает рядом бабушек сидящих, потому что определяет свое место, да, вот так раздвигает.
Ой, это я просто, это просто вас перебиваю, это совершенно невозможно. Вот едешь и думаешь, а где защитники Отечества? Вбегают в первый вагон, где написано... Вы знаете, все места для инвалидов, беременных женщин, там молодые люди студенческого такого типа, так скажем, вот, и просто бросаются и садятся на места.
Да, и с победным видом, если они перед старушкой проскочили, сели. Но я хочу обратить внимание, они же не сироты, да? У них есть родители, бабушки, дедушки. И как так получилось, что в семье, в которой бабушки, дедушки еще помнят, как нужно правильно воспитывать, где родители тоже это еще, может быть, знают, как получилось, что выросли вот эти дети, которые говорят, а мне плевать, да, на тебя там. Или
вот,
там кричат, вышла отсюда,
скажу,
если тебе не нравится.
Очень верный пример. Вы знаете, очень верный пример, потому что чем-то надо мерить. У нас есть вопросы, подождите пока, одну секундочку. Очень верный пример. Чем-то надо вот таким мерить, потому что вот, ну как? Да, как быть с ребенком? А вот очень просто, сейчас мы заговорили про метро, про троллейбус. Я помню бабушку, ну как про себя, первый раз говорю за год. Мне всегда говорил, я с бабушкой рос, это самое, что никаких ты, мальчик, сидений Да. Не должно быть. Ну, сколько я себя помню. Да. С 3-4 лет. До этого, наверное, конечно, сидел.
Мы так вообще-то воспитывали мальчиков. Так
надо да. стоять.
Ты мужчина, говорили.
Сидеть да? должны взрослые, тем более бабушка. Сейчас смотришь уже давно наоборот. Входят какие-то люди, заботливо выступают тетушки. Садится здоровый парень такой дошкольного возраста с розовыми щеками. Да. Толстоватый или девка такая же, извините за выражение. Сидит, рядом стоит бабушка. Хорошо, сумками, если место, да. Хорошо, если место уступит рядом сидящий молодой, даже не студент, а такой молотобоец, который, как вы знаете, опускает голову вниз и слушает теперь что-то в наушниках. Вы верный пример привели. Сидит или стоит всю жизнь мужчина? Да. Ну, в общем-то, и молодой. Да, женщина тоже. Да. Вот вопрос поступил еще один, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Да.
Слушаем говорите. Вас, вопрос.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо вам за передачу, которую вы сейчас ведете, посвящена ювенальной юстиции. Очень важный вопрос. И вызывает возмущение вообще этот закон, который хотят принять. Но, вы знаете, не меньше возмущения вызывает распоряжение Никифорова Евгения насчет слушателя Александра. Он запретил выпускать его в эфир. Это как вообще понимать?
Ну, понимаете,
я хочу, чтобы
да,
люди знали
да,
об этом.
Что? Ну, хорошо, правильно. Но только мы не понимаем. Вот у нас, понимаете, дорогие радиослушатели, у нас передача «Любовь и верность» о семье. Вот. Ведет ее в данном случае редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. В гостях у нас Людмила Аркадьевна Рябиченко, вот, лидер движения «Семья, любовь и отечество». Мы были сегодня в Всемирном Русском Соборе. И вот рассказываем о грядущей, возможной, ну, вы поняли уже, о разных...
Попытках, о, да,
да,
попытках построить
ювенальную юстицию. Вы, дорогая радиослушательница, и хорошо, что вы звоните, вы активны. Вот, мы призываем, чтобы вы были также активны в стоянии против ювенальной юстиции. Звоните за 7 минут до конца передачи. Много вопросов письменно поступают. Люди хотят позвонить. Вот опять уже. И спрашиваете о том,
как
директор
как
радиостанции запретил чьи-то звонки. Но мы не знаем. Это
я
воля
это
директора, главного редактора радиостанции. Наверное, были какие-то соображения.
Я думаю, что надо, наверное, позвонить вам директору и с ним этот
да,
вопрос
да, конечно.
Решать. Мы
это
не можем,
для всех
совершенно даже
на
не обсуждаем это.
Да. Мы тут при чем? Вот. Давайте вот у нас еще один звонок. Люди интересуются ювенальной юстиции. А вопросов еще очень много. Да, пожалуйста, говорите.
Сергей, да. Вопрос, могут ли казаки защитить детей от ювенальной юстиции, каждую квартиру, выгнав ювенальщиков?
Спасибо, но понимаете...
Да, правильно. Как,
да, вопрос правильный, да. Мужской, мужской, от мужчины, который, так сказать, не сидит в метро. Угу. Если он здоров, конечно. Вот. Но тут, понимаете, Сергей-то, я думаю, что я специально забежал вперед у Людмилы Аркадьевны, мы руководим движениями все-таки, ходим на разные манифестации. Тут надо все-таки как-то думать о какой-то законности. Если мы уж совсем так вот погоним, у нас еще нет ювенальных омбудсменов, когда можно стоять до конца опеку или полицию, то, я думаю, Людмила Аркадьевна, так просто-то
нет, есть...
невозможно. Вот как можно?
Да,
как
есть можно? Определенные правила. Да, мы всегда должны находиться в правовом поле, чтобы нас не обвинили, и потом... После этого не стали отбирать детей, потому что
вот,
уже
видите,
вы виноваты. Вот так у нас сейчас есть такая история, где там мы помогаем бабушке, которой пришли опека отбирать внучку, а она, значит, там то ли замахнулась табуреткой на них, то ли взялась за табуретку, как она мне рассказывает. Ее обвинили в том, что она ударила табуреткой работников там, полиции по делам несовершеннолетних. Сейчас она под домашним арестом дома, ей психиатрическую экспертизу создают пытаются уложить ее на принудительное лечение. Хотя она учительница и, в общем-то, нормальный документ. Адекватный человек. Вот, поэтому мы понимаем, что все человеческий фактор определяет и решает. Поэтому, во-первых, мы должны быть в правовом поле, когда мы действуем, а во-вторых, мы должны не поддаваться на провокации. То есть, если к вам приходят, вы должны попросить документ, на основании чего они пришли, потому что Конституция защищает вашу квартиру, ваше жилье, и проникнуть в него можно только с определенным документом. Документ выдается только в двух случаях. Если у вас происходит преступление, либо готовится. Вот у вас должно быть, вам должны передать письменное подтверждение того, что они подозревают, ну, те, кто, значит, инициировали это, что у вас готовится преступление. То есть у вас происходит семейно-бытовое насилие, грубо говоря, там, или неблагополучие. Ну, вот в контексте того правового поля, которое сейчас существует. То есть должно быть постановление органов исполнительной власти, которые вам должны показать. Если этого нет, вам должны, вы ее должны прочитать. Вы имеете право сфотографировать, вы имеете право ксерокопировать, если есть возможность. И вы, только вы имеете право решать, пускать или не пускать. Просто когда приходят люди, говорят, мы к вам придем смотреть, да, вы имеете право не пускать. Когда есть постановление органа исполнительной власти, да, к сожалению, у вас уже прав таких меньше не пускать, но вы при этом как раз приглашаете соседей, друзей с фотокамерами, там, диктофонами, со съемкой видео и фиксируете каждый шаг людей, которые пришли. И мало того, когда пришли к вам в квартиру вот с такой целью, они должны сейчас при вас составить акт обследования жилья и дать вам расписаться. Это, к сожалению, не происходит, никаких документов не показывают, и акты составляют уже потом.
Еще раз давайте. Значит, должны что, составить?
Акт прямо обследования жилья,
брать, да. Сестры, давайте запишем, потому что послушаем, а потом забудем.
Да.
В нашей передаче должны быть практические советы, как просят нас наши радиослушатели.
Да, так, абсолютно верно.
Значит, сфотографировали или не сфотографировали?
Снимаем, главное... записываем, должны акт... быть свидетели, люди. Вы, если вы...
Акт кто составляет?
Акт составляют люди, которые пришли, то есть органы опеки. Они составляют акт обследования жилья. Они должны составлять при нас, да, вот к нам пришли.
При нас, то есть зачастую это семьи, делается. А не при соседях.
Нет, только, ну, мы должны подписать.
Ага.
По закону.
Члены семьи.
Да, вот пришли вашу семью проверять, вы должны подписать.
А если мы не согласны?
Значит, вы пишете, я не согласен категорически.
Так и пишите
на этом на акте,
бумаге.
Да, и фотографируете этот акт,
и
где
он
вы написали,
потом
чтобы
вот как раз во все эти, так сказать, инстанции.
Да, или вы не подписываете суд, вообще, да? Но там могут вашу подпись, к сожалению, такое тоже было. Вот, но вы должны добиваться того, чтобы акт был составлен при вас, потому что практика такова, что акт составляют постфактум, никаких документов не показывают, никаких решений органов исполнительной власти нет. Просто приходят и говорят, так, мы забираем ваших детей. Родители шок, они не знают, как себя вести, теряются.
Как в квартиру никаких документов вообще войти нельзя.
Да, а люди по-простому открывают дверь. Это я ваша учительница пришла, откройте, пожалуйста. Там заходят и все, или просто звонят, а то еще коммунальные квартиры сохранились тоже. Соседка открыла, дверь открыли и зашли.
А в данном случае, чтобы войти, нужно какое постановление? Прокуратура? Ну, дверь закрыта.
Есть постановление главы администрации местной, это орган исполнительной власти. Семейный кодекс говорит об этом, что органы опеки выходят на исполнительную власть, и она там, глава администрации, пускает
место. Дает им разрешение. Да. Ну, так... И показывают в глазок двери это разрешение.
Ну, вы в глазок мало что прочитаете, просите, чтобы вам...
Ну, цепочки, хорошо.
Да. Да, тяните время, вызывайте друзей. Это ваше право, пускать или не пускать. К сожалению, мы сталкиваемся все больше с тем, что сначала заходят полицейские. А если вы будете выталкивать полицейского из квартиры...
А у них какое право? Нет, полицейский просто зайти в квартиру без особых постановлений на каких-то случаях, как мы понимаем.
Не вот. Может, но заходит.
Вот в случае ювенальном, мы сейчас это разбираем, они напали там на квартиру,
да.
Поэтому полиция должна прийти и оказать помощь. Вот это. Или наоборот,
мы с вами сегодня говорили в начале нашей встречи о том, что, к сожалению, практика такова, что работники органов опеки укрепляют свои усилия полицейским, которые они берут с собой.
Да.
Приходит крепкий, здоровый мужчина.
Но администрация должна все равно выдать постановление.
Постановление должно быть. Если его нет, вы не... совершенно спокойно никого не пускайте. Ни полицейского, ни опеку, никого вы не пускайте. Вам говорят, мы только поговорить. Хорошо, назначайте мне время, приглашайте, присылайте мне повестку, если вы хотите меня в полицию. Или давайте мне, значит, я завтра позвоню сама вам в опеку, и мы договоримся, когда я приду.
То есть должно быть административное постановление с печатью.
Да, с печатью, абсолютно верно. И там должно быть написано, что какое решение существует. Вот решение изъять детей, там, решение ограничить право, ну, потом это суд уже будет.
Так, простите, так получается, что это люди, которые приходят без такого постановления, даже вооружаются полицейским органом опеки, нарушают закон?
Да.
Угу. Значит, как мы не должны нарушать закон, мы говорили сегодня, к нам казак позвонил.
Да, так, то есть казаков не надо поднимать на бой просто.
Ни с какой стороны никто не должен нарушать закон.
Да.
И не нарушая закона, мы можем действовать вполне, так сказать, адекватно и защитить свою семью. Вы знаете, вот, к сожалению, потому что вопросов много поступает, передача наша подходит сегодня к концу.
Не на все ответили,
да. Да, мы не на все ответили. Мы поняли, о чем мы сегодня говорили. Была в эфире передача «Любовь и верность». Вот, увы, прощаемся. В гостях у нас сегодня была психолог и руководитель движения «Семья, любовь и отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко, вам известная. Вел передачу редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Давайте стоять за наши семьи. Вот что самое
стоять
главное.
Стоять насмерть.
Давайте мы будем с вами, вот, так сказать, ну, по-настоящему, как сегодня сказали, государственниками. Вот. Каждый день, каждый час особо на страже вот нашей последней крепости, семьи. До свидания, Людмила Аркадьевна. До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо. Мир вам.